Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о демографической ситуации в России. Дорогие друзья, тема будет важная, интересная, полезная, потому что, к сожалению, у нас убыль населения приличная. И мы постоянно об этом говорим, что как стимулировать, во-первых, население, чтобы, конечно же, оно росло, чтобы будущие мамы были счастливые младенцы, которые как раз появляется у мам. О грудном вскармливании мы, кстати, достаточно часто говорили, но сегодня к нам пришел такой интересный гость, прекрасный наш друг, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Татьяна Викторовна как раз будет рассказывать, что же нового в этой системе, очень важной для подрастающего поколения, для малышей. Сейчас происходит, да, все это дело для мамы, для малышей. Правильно, Татьяна Викторовна?
Да. Добрый вечер. Можно сразу два пункта скажу. Во-первых, я поняла, что убыль
населения,
вы сказали, приличная.
Но она катастрофическая.
Я считаю, что она неприличная. Вот она просто убыль населения неприличная. То есть она настолько уже невозможная, что мы даже слово «демографический кризис» устали уже употреблять, «демографическая яма». Ну, вот, не знаю, для меня, я это чувствую на уровне, не знаю, мне становится страшно до мурашек, когда я представляю, что есть мама, папа, и есть только один ребенок. И я понимаю, что, значит, кто-то один из родителей, он не будет иметь продолжения на земле. Вот, да, есть твой род. Вот он был из, да, вот прадедушки, бабушки, мамы. А ты не родила ребенка? Все. Вот на тебе род остановился. Мне кажется, это так страшно.
Это страшно.
То есть это прям вот до мурашек страшно. Все. Да, вот вся история, которая была за тобой, ты ее не продолжил. Как минимум, вот два, это вообще, это обязательно. Ну, потому что за себя и за мужа. Два. Но один для страны. Итого три.
Но получается, сейчас мы в такой ситуации, что у нас в основном семьи молодые, либо один ребенок. Нет, многодетность сейчас уже понемногу, но очень слабо набирает тренды. В крупных городах, да. Но в регионах еще пока у нас один-два ребенка, правильно получается?
А вот и наоборот.
Нет?
А вот наоборот, у нас, если посмотреть,
здесь
город,
в ваших городах
деревня,
делают карьеру в основном женщины долго и активно.
Вот именно деревни и малые города, в них количество детей больше, многодетных больше. А в больших городах, кстати, меньше. И вот вчера Владимир Владимирович, он же сказал, ну-ка давайте посмотрим, например, вот он по доходам посмотрел, да, Чечню и Тыву. И сказал, что посмотрите, тут доходы 45, там, по-моему, не знаю, Тыва, по-моему, даже 35, а средний доход по стране там за 60 уже зашкаливает.
Uh-huh.
Говорит, ну, вот, как бы там, где есть традиции, там появляются дети. Поэтому стоит присмотреться к традициям. Но вот еще раз, вот просто подумайте про себя. Вот на вас остановится ваш род.
Очень
хочется продолжения.
Есть отговорки всегда. Это говорится так, мне нужно сначала сейчас встать на ноги, заработать, это и женщин, и мужчин касается, а потом уже мы подумаем. А потом начинаются проблемы. Мы сейчас говорили, средний возраст рожениц, например, в Москве, это не регионы. Вот сейчас перед эфиром говорили, регион у нас сколько, 25?
27 плюс?
Ну, в общем, в среднем 29. Соответственно, так. Есть регионы, где прекрасные 22, а есть регионы, где уже давно мы перевалили за 30. Я помню историю еще со времен медицинского института. Вообще, ну, из огромного количества знаний всегда остается только, в общем, какой-то процент. И вот я запомнила то занятие, на котором нам рассказывали. Прям показывали слайдом, что количество генетических мутаций в яйцеклетках после 35 лет возрастает в геометрической прогрессии. Ну, то есть там график был такой, сначала плавный, 35 лет, и вот он взлетает. И я тогда для себя поставила просто цель родить до 35 лет, потому что мне стало страшно. Это же нельзя никак не вылечить, не отрегулировать, никак, ничего. Поэтому вот до 35, хотя сейчас, конечно, медицина шагнула вперед, и можно брать, исследовать отдельные яйцеклетки, там уже, да, там и эмбрионы уже и обследуют, да. И даже операции внутриутробно делают. Но, друзья, зачем? Да, зачем, когда можно все успеть прекрасно до 35?
Вот, тем более мы сейчас говорим про репродуктивное здоровье населения. Тут есть одна сторона, тут активно, да, мужчина или женщина до, грубо говоря, 35-40 лет строит карьеру, потом образовывается семья, и потом пытаются зачать ребенка, и это уже отдельные сложности.
Ну, поэтому надо что-то здесь менять. И вот в частности, буквально вчера я собрала в Думе очень интересную такую встречу провела. Я позвала семьи разные. Угу. У меня были многодетные, у меня была молодая семья, прям вот совсем прям студенты. Учитель был, причем не просто учитель, а директор школы, значит, со своей историей, он тоже многодетный. У всех одна проблема – жилье.
Да.
Жилье. Вот у всех жилищный вопрос. Плюс я позвала тех, кто, ну, примерно представляет, как вопрос решить. Почему я говорю примерно? Потому что, Наталья, я не знаю ни одного человека, который бы знал все меры поддержки. Вот федеральные, региональные, муниципальные, профсоюзные, от работодателя. Его нет одного такого.
А почему это не создать какой-то портал, чтобы можно было все это узнать?
Ну, все равно же человек, он индивидуален.
Угу.
Все равно, то есть у нас есть госуслуги, там федеральные меры поддержки. Да. У нас сейчас туда добавляются региональные. Но пока вот все соберется, одним словом, я позвала. Дом Клик позвала, Дом РФ позвала, наш прекрасный институт демографии имени Менделеева, который занимается корпоративным демографическим стандартом. И мы на конкретных семьях начали, вот мы брали их ситуации и предлагали им решение. Наталья, мне казалось, что я уже все знаю про все эти ипотеки, про все. Даже для меня были открытия. То есть мы вот этот формат точно продолжим, uh-huh. потому что когда мы складываемся знаниями, вырисовывается вариант ответа. Понятно, что мы такими встречами всем, ну, как бы вручную не поможем, но мы сейчас, вот там, не знаю, с 5-й, с 10-й, с 20-й встречи точно выработаем тот алгоритм действия, который поможет всем семьям. И вот то, что я просто жду от следующего года, в этом году мы живем просто с флагом корпоративного демографического стандарта.
Да.
Мы видим, насколько работодатели готовы поддерживать лучших сотрудников. Опять-таки, возвращаясь к вчерашнему выступлению Владимира Владимировича и то, что теперь корпоративный материнский капитал до 1 000 000 рублей не будет облагаться налогом, это была мечта. Мы столько раз, как бы, мы не просто предлагали, просчитывали, и вот, наконец, это свершилось. Конечно, это про то, что работодатель помогает. Но пока сейчас вся система, она устроена так, что у нас есть рейтинг лучших работодателей. Он среди работодателей и для государства. мы еще не подошли к федеральному закону, который бы поддерживал эти компании, с одной стороны. А с другой стороны, этим рейтингом пока не могут пользоваться люди. А людям что надо? Вот, например, ищете вы работу, вы понимаете, что вам нужна? Зарплата нужна, у вас есть кредит, вам надо, чтобы вам помогли оплатить проценты по кредиту. Ребенок, детский сад,
школа, да, само
школа,
собой, да.
Летом отдых, а у кого-то ребенок поступает, там оплата ЕГЭ, и вы выбираете работодателя, сразу ставите галочки вот там, где у вас есть проблема. Демографическое меню, это слово тоже, вот оно появилось в год семьи, оно останется с нами. И это сейчас не сказка, то, что я вам говорю. Есть работодатели, которые представляют квартиры. То есть ты прям можешь поставить галочку. Я хочу работодателя, который даст квартиру. Да, это, вероятно, будет
регион.
Не в Москве.
И где-то далеко.
Но, слушайте, это прекрасные города. Я вот недавно была в Новоуральске. Вообще замечательный город, который ждет молодых специалистов, квартиры дает. И вчерашняя наша молодая пара, они говорят, скажите, куда? Мы переедем, мы готовы. Вот я к своей мечте, чтобы в следующем году у нас появилась такая возможность выбирать не только работу, но и среди тех работодателей, которые помогут тебе решить плюс твоей проблемы. Тогда и работодатели будут выбирать из лучших, ну, потому что к ним будет уже стоять очередь. Да, сейчас же, наоборот, работодатели ищут, а тут к ним очередь появится. И вы, став лучшим, сможете сразу решить все свои проблемы.
Ох, как интересно. То есть скоро это будет вот уже вот-вот.
А это дело в том, что для всех нас уже есть. Такие компании уже есть.
Но их не
есть.
Так много. Это самая крупная, наверное, компания, которая на слуху у всех. Все прекрасно знают.
А вот, вот бывают и неожиданности. Очень сейчас активно развивается IT-компании, молодежь, мы вообще про них не знаем. Они когда начинают рассказывать, чем они занимаются, мы тут недавно в Суздале проводили форумы, у нас были там IT-шные компании, как они там, как... я даже, вот, Наталья, не повторю, вот
такие
сейчас,
вещи, какие делают.
Да, что они делают, и они готовы брать хороших, умных. Но когда они стали называть зарплаты, в два раза больше, да, чем это, в три, чем у депутата Госдумы. Вот. А я сразу еще подвоха говорю, ну, вот у вас же, наверное, работать. Они говорят, да, работаем мы по 24 часа в сутки.
Конечно.
Ну, собственно говоря, мы все работаем по 24 часа в сутки.
А мамы по 29, по 30 часов в сутки.
Да,
мама,
а, кстати говоря, это вот, я видела это исследование, оно восхитительное.
Ну, потому что, ну, это правда же.
Да.
У мамы нет выходных. И перерывов. На сон, ну, на сон только иногда.
Да, и почему у мамы до там 30 часов в сутки? Потому что женщины очень часто несколько процессов ведут параллельно. Мы можем готовить, учить, убираться, да, и если это вытянуть все в одну линейку, получается 30 часов.
Да, это не 37,2 у мужчины температура, и все сразу, да, пишут завещание женщин, они такие молодцы, ну, похвалим себя, как же по-другому. Кстати, по поводу вот айтишников, у нас же чемпионы мира по киберспорту, вообще самые лучшие мозги здесь, конечно, айти. Наша отрасль очень сильная, поэтому, да, туда попасть. Но хотя я сейчас смотрю, очень много молодых мам, кто в декрете, а разные проходят даже через госуслуги, интересные программы, повышение квалификации, вообще получать
бесплатно.
Новую профессию бесплатно.
Бесплатно.
Параллельно. У меня просто знакомая как раз вот девушка это сделала, женщина молодая, в декрете. Она сейчас уже занимается как раз IT-сферой дистанционно.
И вот и давай, с ребёнком, да. И давай скажем, что это для... мам в декрете с нуля до трех лет бесплатно, а если вы не работаете, то до 7 лет ребенку бесплатно. Поэтому пользуйтесь и ищите себя, выходите на новую работу.
Конечно же. По поводу демографии, проекта демографии, вот сейчас можно какой-то подвести итог? Вот сколько лет он уже у нас идет, этот проект? Мы пытаемся, хоть немного растет эта цифра наша. Продолжаем или нет?
Здесь же самое главное, конечно, вот знаете, меня тут спрашивали на днях, а в чем разница нацпроекта демографии, нацпроекта семья?
Да.
Я говорю, знаете, вот демография это все-таки про цифры. Это цифры.
Статистика.
Там же все на самом деле просто. слагаемое и вычитаемое. Вот что у нас в плюс? Это рождаемость и миграция. Что у нас в минус? Смертность и эмиграция.
Но население вот стареет во всем мире, и в России в том числе, к сожалению.
Поэтому демография – это про цифры. Да? То есть вот сколько нас должно быть. А наш проект «Семья», он все-таки о другом. О той, как это, многодетной, многопоколенной, традиционной, с заботой о каждом, чтобы и семья была полная, чтобы все были здоровы, чтобы бабушки, дедушки за круглый стол, все вместе, все общались. И конечно, ну, там все отрасли жизни, ну, вот все, и здоровье, и развитие, и образование, и соцподдержка, и жилищные условия, все. Кстати говоря, вот то, с чего я начала, я хотела сказать, что у меня там два пункта, сказала только об одном, что мы это, неприлично мы уменьшаемся. А второе, что хотела сказать, что у нас название комитета-то поменялось. Вам тоже надо будет там поменять. Мы теперь называемся комитет по защите семьи, вопросом отцовства, материнства и детства. Вот, поэтому в рамках нашего комитета мы как раз и занимаемся. Вот семью мы защищаем, а отцов, матерей, детей мы поддерживаем.
А вот еще по поводу отцов и матерей, и защиты семьи в плане развода. У нас же цифры, ну, вот на самом деле страшная цифра по разводам в России. Вот тут уже какие-то всякие инициативы уже придумываются, обсуждаются, потому что... Ну, 70-80% и 100% брака, разводов – это грусть. Тоска, значит, это вообще ужас.
Во-первых, Наталья, надо правильно читать эти цифры. Вот когда мы читаем, что у нас в этом году развелось 1000 человек, это же не означает 1000, извините, там, да, у нас на 1000 браков, там 800 разводов.
Да.
Это же не означает, что это конкретно вот на эти 1000 браков, да, 800 из них развелись. Значит, это разводится кто-то, кто вступал в брак раньше. И здесь у меня огромный вопрос к нашим и к демографам, и к Росстату. Давайте посмотрим, кто разводится. И в этом лежит вообще корень ответа на вопрос, что происходит. Одно дело, когда разводятся, например, молодые люди. Ну, вероятно, там лодка любви разбилась о рифы быта. Бывает, что разводятся те, кому вот за 35 женились, через год развелись. Вообще им уже очень тяжело. Когда ты первые 35 лет молодости прожил один и для себя, начать жить рядом с кем-то и для кого-то, это очень тяжело. Это будет уже другой вывод. Третье, если мы увидим, что разводятся семьи с детьми, которые уже вместе прожили там десятилетия, и дети, и там, может быть, они многодетные, здесь, конечно, встанет вопрос о выплатах, о том, что да, там проходит семья на выплаты, не проходит. Поэтому я вот такой разбивки ни разу не видела. Uh-huh. И она нам очень нужна для того, чтобы ответить на вопрос, что же делать дальше. Но по поводу разводов, если вот хотите, давайте я вам прям, как это сейчас в прямом эфире, скажу две идеи, которые сейчас, над которыми мы работаем. Значит, во-первых, по поводу алиментов. Но совершенно несправедливо, что мы... каждый раз доверяем той самой справке, которую нам приносит чаще всего мужчина, ну, 9 из 10 это мужчины, значит, принесет справку, что он устроился куда-то на полставки, там, не знаю, на 15 тысяч рублей, и, а у него трое детей.
И получает
он. И вот из 15 тысяч больше 7500 взять с него нечего. А при этом... И машину вон себе новую купил, и дом у него. А все же видит, люди-то все видят. И предложение. Мы сейчас, когда выплачиваем единое пособие, мы научились смотреть не только имущество, но и движение по счетам. Вот я считаю, что когда рассчитывают алименты, можно также посмотреть движение по счетам. Я уже начала обсуждать это в своем телеграм-канале, значит, какие основные вопросы. Ну, в общем, понимаем, от какой части аудитории они идут. А что, если мне мой брат каждый месяц переводит? Ну, я, ну, раз перевел он тебе 100 тысяч, два, да, 100 тысяч, но три, это будет уже сомнительно. А что, если мне мой друг каждый, там, возвращает 200 тысяч рублей? Слушайте, но если вам ваш друг каждое первое число месяца возвращает 200 тысяч рублей, в общем, здесь тоже, в общем, можно будет как-то заранее это обсудить. Но понятно, что движение по картам – это более честное подтверждение твоих доходов,
да,
нежели любая справка, которая в том числе заставляет мужчин уходить от официальной работы.
Но это же твой ребенок. Вот у меня всегда это... такие вопросы, вот. Ну, как?
Это мы вообще выносим за скобки, потому что правда непонятно, как можно вот твой ребенок, это твоя часть, это твоя половинка, это твои клеточки, да, это сердечко твое, вот как, не знаю как, да, но по крайней мере не может одна мать за и ребенка и за двоих родителей, это правда очень тяжело. Вот, это первое.
Так.
И второе, тоже вот еще, это мы еще сильно не обсуждали.
Но это очень интересно, это очень интересная инициатива. Если она появится, многие мамы российские вздохнут с детьми, потому что вот то, что там 4350 рублей приходит в месяц алиментов, хотя там муж новую семью уже создал, и все у них прекрасно и хорошо, а мама как может пытается выжить.
Это нам, кстати говоря, и предложили. То есть вот это все идеи, это не то, что конечно, они рождаются у меня в голове, это то, что да, вот у меня же огромное общение с семьями по всей России, вот, да, это было предложение от вот женщин, мы с ними собрались, и они сказали, что вот так и так мы же видим, то есть мы же видим, как живут, да, почему нам, когда мы на пособие идем подавать, нам тут считают, а когда он приносит справку с 15 тысячами, да, и мы видим, как он живет, значит, мы не можем посмотреть. В общем, я считаю, что, по крайней мере, здесь точно можно поработать. И вторая история, она посложнее, но ее стоит понять.
Так.
Значит, есть семья, муж, жена, брак, ребенок родился. И ребенок родился, мама-то в декрет ушла, а мужчина работает, у него идут пенсионные баллы и пенсионные накопления.
Так.
Вот, а у женщины минимальный балл идет. Вот если потом будет развод, чтобы была возможность разделить эти пенсионные баллы и пенсионные накопления. Это тоже будет честно, потому что, ну, в тот момент, когда папа работал, мама же она тоже, ну, так, с ребенком это не отдых, это
конечно,
очень серьезная работа. Разрабатываем.
Очень хорошо. Ну что, мы на новости уходим, узнаем, что в стране и в мире происходит, после этого вернемся и продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня о демографии, о репродуктивном здоровье нашего населения. У нас в студии депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Викторовна Вудская. Да, вот теперь уже знаю, как правильно комитет называется. Защита семьи. Вот мы тут говорим, как защитить семью. По поводу разводов поговорили. Поняли, что за статистика. Вообще она такая получается... даже, наверное, 20, 30, может, 40-летней давности. То есть тут все по-разному. Не то, что
она не то,
год
что...
в год, единица в единицу.
Да, то есть здесь просто надо правильно считать цифры.
Да, вот так вот. Ладно, не будем пугаться тогда, потому что хочется, чтобы все-таки семьи сохранялись, дети росли в полной семье, это очень-очень важно. И вообще хочется, чтобы репродуктивное здоровье подрастающего поколения было прекрасно. А психическое, это очень сильно влияет и на все остальное. Правильно, если хорошее, здоровое состояние психическое в семье, все везде хорошо, прекрасно, любовь есть, уважение друг к другу есть, ребенок смотрит и В общем-то, получается, что получается? Татьяна так на меня Викторовна смотрит.
Я думаю, что
да.
Это...
Мы тут по поводу...
Идеальная картина.
Ну, хотелось бы так.
Значит, мне тут на днях звонят, ну, то есть на очередной СМИ, говорят, вот можете ли вы прокомментировать, в Госдуме сказали... Ну, вообще вот это вот вступление в Госдуме сказали, оно уже, значит, от этого начинаешь...
Британские ученые.
Да, британские ученые. Вот, значит, в Госдуме сказали, что, значит, теперь там запретить идеологию одиночества. Думаю, ну все, ну понеслось, значит, это оседлали тему, теперь это, я говорю, так, подождите, давайте как это, успокоимся
да.
И поговорим о том, в общем, что все-таки надо сделать. Вот, на мой взгляд, вот та картина, которая сейчас была нарисована про то, что мама, папа, ребеночек, такие вот пупсики маленькие рядом, это про, ну вот, если бы у нас по телевизору так показывали, если бы в сериалах у нас так показывали, у нас же что получается? Вот,
чернуха как, везде.
Да, понимаешь, ну, вот одинокий, это, счастливый,
да.
Да, семья, сплошные проблемы. Да, вот она одинокая, красивая, значит, самодостаточная. Он такой весь одинокий, счастливый. А у нее подружка вот с двумя сумками, с тремя детьми, значит, куда-то бежит. Да наоборот, она... Покажите, как подружка счастлива. Покажите, какое это счастье, когда вот эти трое малышей приходят, тебя целуют с утра вечером. Вот эти. Слушайте, один к одному ребенку идешь на утренник в детский сад, обрыдаешься от счастья, а трое это же умноженное на три. Вот это счастье покажите.
Ой, ну тут тогда нужна вообще массовая работа и с блогерами, и со звездами, потому что подрастающее поколение куда же смотрят? Смотрят, кто как ориентируется на них, на кумиров, собственно. Тут нужно вообще работу такую проводить, массовую.
Мы вот нас... собираем сейчас реестр блогеров добра. Вот,
у нас вообще, если в процентном вот соотношении много таких блогеров, потому что вот на кого-то я подписана в социальных сетях, смотрю, есть, которые прям продвигают семейные ценности на своем примере. Они не доказывают, они показывают.
Вот так и надо.
Что это реально многодетная семья, она выцерклённая семья, да, православная семья, либо там, я не знаю, семья там с другими ценностями, но традиционными ценностями. Здесь сейчас, в России, они живут современной, продвинутой, интересной жизнью, спортивной жизнью, еще какие-то там увлечения, хобби, все это. Это же есть, но это, мне кажется, очень мало. Прямо.
Значит,
мало
Анна Юрьевна любит рассказывать историю про то, что многодетность, она как-то она передается, да, что вот многодетностью можно заразить. И я недавно вот со своим, значит, помощником это обсуждала, у меня помощник Евгений Шустров, у него сейчас там двое детей, в общем, планирует большую семью, и он рассказывает, говорит, я прихожу куда-то с вами, а у него прям вообще вот малыши, вот, он говорит, я прихожу, на меня смотрят мои друзья, и вот я смотрю, что им вот тоже захотелось, и вот и семьи создаются, и тоже они, значит, там детей планируют, и я поняла, что нам надо просто... Наталья, чаще ходить с детьми. Вот чем больше мы будем видеть, что вот тут малыш, тут кто-то с пупсом пришел.
У нас периодически на работе сотрудники
вот,
приходят,
вот.
У нас очень веселая то компания тут. С малышами, с детьми тут и машинки катаем, все хорошо.
Для детей должно быть все открыто, и тогда, ну, ты, во-первых, будешь заражаться вот этим счастьем, вот это вот чудо будет смотреть на тебя, глазами хлопать. Вот, а во-вторых, тоже будешь себя чувствовать как-то неловко, если у тебя, ну как, а ты без ребенка. Ну вот я сейчас вообще скажу вот такую мысль, хотя знаю я вашу эту радиостанцию, сложно здесь спокойно сказать мысли, но я просто вот я как раз вчера думала про то, как вот можно заразиться многодетностью, подумала, вот маленькими собачками же, как начали ходить, все начали покупать маленьких собачек. Вот если бы она дома бы жила, эта маленькая собачка, кто бы узнал, что они такие прекрасные? Да, вот эта вот собачка пришла, и сумку для нее красивую купила, и все, ой, какие собачки у тебя, и это. И вместо детей собачки вон были. Давайте ходить с детьми, давайте показывать вот это вот счастье. Во-первых, дети будут счастливы. Они с родителями будут.
А не с гаджетами с утра
до вечера. Не с гаджетами, не с нянями. Они с родителями будут.
Не с бабушками. Не с,
ну, вообще бабушки тоже
Нет,
хорошо.
Бабушки это хорошо, но когда бабушка с утра до вечера, и очень часто такое бывает, что мама с папой работают, ребенка видит только по выходным или вечером, когда он засыпает. А вот хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, какие-то интересные вот инициативы по поводу для работодателей. Пустим вот на диспансеризацию, да, у нас там, они особые дни выделяются сейчас, пожалуйста, официальные. И, например, я понимаю, что, конечно, мечта 4 рабочих дня в неделю, один день с семьей, но, может быть, к этому мы когда-нибудь дойдем и дорастем, это же круто будет. Либо какой-то там обед с семьей раз в неделю, ну... Что-то такое.
Я тут предложила работодателям корпоративный Новый год семейный сделать. Мне кажется, это прекрасная идея.
Это шикарная идея.
Прекрасная идея. Но, вот...
Но тут, наверное, мамы с папой против будут.
Нет, значит, работодатели задумались. Я говорю, а что же вы замолчали-то? Он говорит, мы умножаем на 2 ту сумму, которую мы выделили на корпоратив. Но, с другой стороны, пожалуйста, у тебя же есть другие варианты. Не обязательно всех за стол сажать. Ну, там, соберитесь вместе где-то, там, плов приготовьте. Я не знаю, да, много из разных развлечений. Детей позовите. Вообще, самое правильное, ну, вот вообще любое общение внутри даже коллектива, это когда есть возможность позвать семью.
Конечно.
Вот я помню самые яркие детские воспоминания, когда меня проводили к папе на работу. К маме я так ни разу не попала. А у папы была.
Нет, ну это вообще восторг и мечта, потому что у нас как раз дети сотрудников на работе неоднократно здесь жили, приходят периодически, тихонечко сидят, чтобы не мешать вести эфир мамам или папам. То есть у нас такое приветствие.
Профориентация.
Профориентация. И на будущее уже даже у меня ребенок сказал так, ну, я знаю, где буду работать. Я говорю, конечно, все понятно. Поэтому нет, это очень важно. А, кстати, по поводу профориентации. Это вообще отдельная... Сколько у нас инженеров не хватает, да, правильно? Вот этот период, когда у нас сплошные экономисты и юристы, он закончился, но оставил такой большой след, что у нас, не знаю, вот именно трудовые классные инженерные специальности, они сейчас просто, во-первых, в топе по зарплатам, во-вторых, не достают. Поэтому хорошо бы было на заводы, чтобы там... День ребенка пришли со своими детьми, правильно?
Есть, проводят такие...
Есть у нас такое вообще в России?
Я недавно была на Асконе, и вот они рассказывают, как они приглашают детей сотрудников, поскольку это, ну, это на самом деле такое предприятие, оно же большое. Значит, их как-то им дают веревочку, и они, значит, такие пупсики идут, держатся за веревочку, ложочком. Но это умиление невероятное, да, ну и для детей это счастье. Ну, понятно, что их проводят только там, где там, ну, совершенно безопасно и так далее, но для ребенка то, что он, в общем, был на работе у родителей, да и у родителей то, что он имеет возможность ребенка привести. Вот из таких мелочей складывается наш, тот самый наш корпоративный демографический стандарт.
Ох, да. Про репродуктивное здоровье все-таки сейчас перейдем. Да. Вот хотелось бы поговорить. Вообще, как у нас со здоровьем таким вот у молодых людей? Вообще, молодое поколение у нас до 49 лет, до 50, как считаете, у нас?
Я недавно услышала поговорку, что...
ВОЗ говорит до 65.
Что...
И не только ВОЗ, да.
У мужчины самое сложное первые 40 лет молодости. В общем, как-то так могла соврать, но что вот первые 40 лет молодости самые тяжелые. Вот.
Понятно.
Дальше взрослеют.
Ну, а вообще, на самом деле, как у нас здесь? Потому что я понимаю, что вот мы сейчас говорим про тенденцию, ну, у нас средний возраст рожениц растет, все равно в больших городах, тем не менее. В регионах-то нет. Ну, вот в Москве удивило, что акушер-гинеколог сказал 35+.
Да.
А многие женщины первый раз вообще планируют стать мамой, 40 лет выходит замуж, 41-42 года. Первый раз мама. А там уже свои особенности и проблемы.
А еще вот надо прям в следующий раз во время эфира уточните, сколько у нас здоровых женщин рожает.
Ну, потому единицы? Что, ну, маленький процент?
Очень маленький процент.
То есть, ну, мы уже набираем всякие болячки, само собой, с течением вообще времени.
У нас какое количество детей уже с хроническими диагнозами идут в школу, а здоровых, заканчивающих школу, уже... Оказывается, меньше 10%. Я еще недавно говорила, что у нас 15%. Оказывается, что и здесь мы проседаем. Кстати говоря, мы очень интересное исследование провели в Мордовии. Так. Мы посмотрели здоровье детей, которых не кормили горячими завтраками, и потом посмотрели на, ну, именно какие есть хронические заболевания у тех ребят, которые уже им посчастливилось вот, да, учиться в начальной школе, когда там были всем горячие бесплатные завтраки. И у нас есть подтвержденные цифры, что у нас стало меньше анемий, что у нас стало меньше болезни желудочно-кишечного тракта. Видишь, как вот правильно принятое государственное решение, правильно выделенные деньги – это будущее здоровья страны. Ну, то есть это вот это здоровье наших детей. Нам бы сейчас вот точно так же и с молочными бы кухнями поступить, потому что молочная кухня – это то, что у нас есть по закону,
так.
Но, то есть они в законе уже прописаны. У нас написано, как это, черным по белому, что беременные женщины, кормящие женщины и дети до 3 лет по назначению врача должны обеспечиваться специальным питанием. А дальше кто во что гораст? А, и отвечает за это регионы. То есть ответственность – это не федеральная, а ответственность на каждом регионе отдельная. И дальше каждый регион по-своему решает – где-то выдает большой набор, как в Москве, где-то поменьше.
А кто-то вообще ничего не выдает?
Где-то, вот у меня есть несколько регионов, я отправляла запрос по всем губернаторам, они взяли и мне честно ответили, как это, нет и не будет. Думаю, прекрасно, мы федеральный закон исполняем.
А какое наказание вот, вообще за это, как? Они получат?
Ну, вот работаем мы сейчас над этим вопросом, потому что даже те регионы, которые написали, да, у нас есть целых там 186 рублей в месяц. Угу. Ну, в общем...
Это да. Понятно.
Ну, здесь просто даже и комментировать нечего. Хотя есть прекрасные регионы, вот та же самая Мордовия, где есть мини-индустриальные производства. В Башкирии еще такие я видела. Это прям-то, да, вот они производят эти кефирчики, творожки, молочко, йогурты, все свежее, и, пожалуйста, выдают детям, и что-то даже еще там на продажу им остается. Вот. Другое дело, что мы должны настроить работу молочных кухонь таким образом, чтобы ребенку давать то, что ему надо. Проблема молочных кухонь, ну, во-первых, в их названии, откуда молочная кухня взялась? Я училась на педиатрическом факультете, и нас учили, но это было, друзья, в прошлом веке, нас учили А кефир, Б кефир, А греча, Б греча. Это когда ничего не было, да. Надо было развести кефир, налить вот в эту стеклянную бутылочку, закрыть ватной пробочкой. Конечно, этого сейчас нет. Название осталось, оно смущает. Но, конечно, уже никто вот это вот все А кефир, Б кефир не готовит. Выдают. Но, во-первых, смеси всем одинаковые закупать – это преступление.
Потому что у многих детей аллергии сейчас.
Конечно.
Какой-нибудь недостаточность лактозная, все что угодно.
Это индивидуальная история, поэтому надо здесь индивидуально. Да, сложно. Да, те регионы, которые пытались так сделать, они потом, значит, столкнулись с тем, что у них больше закуплено, меньше закуплено, а это госзакупки, а это деньги. Но, друзья, здесь надо решать. Ну, то есть это любая проблема, она является для нас задачей для решения, а не поводом опустить руки и уйти. То есть если уж ребенку будет назначена смесь, она должна быть такая, которая нужна ребенку, а не та, которую потом родители будут продавать на Авито и прикладывать, как сделать из этой смеси там конфетки Рафаэла.
Да, да, вот. Вплоть до такого, конечно.
Поэтому вот здесь мы работаем, и сейчас мы делаем ГОСТ на молочную кухню с тем, чтобы было понятно, какие варианты предлагать регионам. Они могут выбрать либо мини-индустриальное производство, либо вот этот молочно-раздаточный пункт, либо сейчас очень заходит история с электронными сертификатами, с окрашенными деньгами, которые исключительно на продукты питания.
То для есть детей.
Переводятся деньги, питание, да, да, и ты идешь в определенный там магазин, ну, это, ну, вот сети.
Да.
Вот, и ты можешь купить определенный там, ну, вот, ту же самую еду, определенный набор, который тебе врач назначил. Творожок такой-то, там молочко такое-то.
Это вообще идеальная история.
Да, то есть тебе не надо денег тратить на то, что вот отдельные там, да, там, что-то, да,
докупать.
Систему выстраиваешь. Здесь уже все работает. Поэтому, но мы будем предлагать регионам разные варианты, посмотрим, к чему придет. Но здесь очень важно, чтобы был пункт первый. Мы этим хотели закончить, но это меня это, о чем мне говори, я все равно приду к грудному вскармливанию.
Да, конечно.
Вот, потому что здесь очень важно начать-то именно с него. Вообще, я считаю, что нас обманывали в институте, когда говорили, что беременность имеет 3 триместра. Вообще беременность 4 квартала, потому что грудное вскармливание – это четвертый квартал беременности. Ну, оно же связано, да? Сначала беременность, потом грудное вскармливание. У женщин в жизни никогда больше грудное вскармливание вот так вот неожиданно не начинается. Это все для ребенка, ради ребенка. И только в грудном молоке есть, например, стволовые клетки.
Да.
Но вы как не бейтесь, вы в эту банку живые клетки стволовые не положите. А если их нет, то не разовьется головной мозг у ребенка. Он же растет. Услышьте меня, он растет. Вы потом будете, вы столько времени, сил, нервов, слез потратите на репетиторов, а ребенок просто не сможет воспринять. У него не развились эти клеточки, только потому, что в этой банке их нет и быть не может. Только в вашей груди. И
а вот сложности, если возникают. Вот, вот мы сейчас это говорим, как раз это же важный момент, потому что
Наташа, только у кого-то 5%
молока просто, да,
Наташа, вот 5% женщин, 5% не могут кормить грудью.
Всего лишь?
Всего,
а 5. А все остальное, это получается, какие-то отговорки остальное вообще, что это?
Да, это отговорки.
Или лень это? Это что вообще, но как? Почему? Сохранить грудь свою или что? Или быть более свободно от ребенка, чтобы куда-то убежать, и можно растворить смесь? Что? Почему? Не знаю, вот, по крайней мере, я сужу по своим знакомым, близким, да, многодетным в том числе и мамам, которые все кормили прям до 2-летнего возраста, даже не до года, своих пупсиков, я в том числе. И у меня не было мысли, что я как бы сейчас все придумать можно. И с ребенком везде можно. И я понимаю, что это иммунитет ребенка. Уж до года-то это минимум точно. Но я не знаю, может, такая тенденция, потому что у нас сейчас более, общество потребления, не знаю, может, как-то более расслаблено, что я тут буду, а потом нужно подтяжку груди делать. Сейчас же многие девочки так вот думают. Ну что?
Но во-первых, как-то грудь только улучшается. От грудного вскармливания,
девушка, это профилактика рака, вообще-то официально доказано,
между улучшается. Да. Профилактика рака, и она только становится красивее. То есть вы вот как-то превращаетесь в женщину, в такую вот, в лучшем смысле этого слова, красивую женщину.
Плюс, дальше
плюс,
что?
Да, что улетело, мысль улетела, значит, я сказала про эти
5%,
которые не могут кормить, значит, у детей практически вообще нет противопоказаний, вообще.
Ну, это же грудная мама, конечно, он же как бы, да.
То есть даже наоборот, когда ребенок родился недоношенный, и у него, его нельзя кормить смесью. Нельзя.
Стяжное молоко.
Если будешь кормить смесью, у него будет вот этот некротизирующий энтероколит. Да, то есть вот настолько это грудное молоко. Вот, поэтому, конечно...
А как же тогда? Надо стимулировать тогда активно. Я понимаю, что сейчас гинекологи, акушеры, там, да, и педиатры...
Обучаем.
Просто это же система должна быть, чтобы вот прямо на это настраивать маму, что все, мой пупсик, сейчас вы начинаете кормить, и понеслось. И не заканчиваем пока, вот, например, кстати, оптимальный возраст для кормления какой?
Ну, год как минимум. Тут еще что важно, чтобы была доминанта вскармливания не только у женщины, но и у врача. Вспомнила, что я хотела сказать, так, что у нас рекламный бюджет производителей вот этих сухих молочных смесей равен рекламному бюджету табака, сигарет.
Биг фарма равно табак, алкоголь и
И то есть вот мы сейчас буквально вдвоем бьемся с огромной махиной. Если бы мы могли все эти банки с этими смесями сделать одинакового серого цвета, да, одинаковыми белыми буквами просто писать название, да, и состав, хотя бы, вот хотя бы, чтобы они не продвигали, да, не рекламировали. То есть, если уж есть необходимость, врач написал, что иди и покупай. Я вообще, вот, ну, когда я еще не была так сильно погружена во все вот это законодательную сторону, да, я была уверена, что молочные смеси должны продаваться в аптеках. Но для меня это естественно, потому что я врач-педиатр, и я на всю жизнь запомнила историю, когда я назначила ребенку гидролизат белка. То есть это смесь, в которой белок сильно-сильно-сильно разбит. Так. У ребенка была аллергия, и ему нельзя было есть белок. Значит, папа пошел в магазин и видит, гидролизат стоит дорого. А рядом стоит смесь, которая называется гипоаллергенная. Но он посчитал, что здесь... Он слышал, что ребенка аллергия, да, гипоаллергенная, купил. Угу. В гипоаллергенной смеси белок не до конца разбит. То есть там, ну, есть большие куски белка. Дали ребенку эту смесь. У него моментально анафилактический шок. Анафилактический шок – это когда отек, он не может дышать, скорая помощь, еле успели довести его до реанимации Морозовской больницы. Вот эта скорая помощь с одного конца Москвы ехала, а я помню, я как врач, еще была молодой врач, да, и вот я подскакивала на каждый случай, я неслась с другой стороны Москвы, да, чтобы к этому ребенку, потому что я понимала, что вот надо спасать, да, то есть вот еще шаг, и мы бы этого ребенка не спасли. Поэтому для меня смеси – это исключительно лекарство.
Вот так вот, а грудное материнское молоко – самое лучшее лекарство от всех болезней и плюс защита иммунитета мамы и ребенка. Вот что. На этом мы, собственно, сегодня закончим, поэтому будем еще обязательно встречаться, потому что разрабатываться будет что у нас? Федеральный центр грудного вскармливания, да, впереди?
Центры поддержки материнства и грудного вскармливания, друзья, в каждой поликлинике, чтобы у вас была поддержка рядом с домом.
Вот на этом мы закончим. Благодарю на студии депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Благодарю.
До свидания.